Самая сложная задача, я стою сейчас между вами и этим прекрасным пятничным вечером. И мне даже объяснили, что сейчас будет разыгрываться там через час какой-то телефон, чтобы я ни на секунду никого не задерживал, чтобы все быстренько могли пойти и победить в борьбе с телефоном. О чем мы сегодня будем с вами говорить? Мы сегодня будем с вами говорить о SharePoint с точки зрения построения его как решения для документооборота. Да? Основные вопросы, которые нам нужно будет решать, основные позиции там, за и против, какие у нас будут аспекты, да, что из наших решений может поменяться впоследствии и так далее, и так далее. Давайте я представлюсь, меня зовут Роман Бородин, я менеджер по продвижению продуктов бизнес-продуктивности в компании Microsoft. В моем ведении лежат продукты Exchange, SharePoint, Link, Office, Project, Visio и все решения, которые построены на их платформе. Да? Сегодня мы будем говорить исключительно о SharePoint, и презентация будет немножко сегодня отличаться. Отличаться будет, потому что я хочу, чтобы мы с вами очень хорошо взаимодействовали друг с другом. Да, у меня будут определенные темы, которые мы будем обсуждать. Я буду у вас просить, чтобы вы мне сказали, какая тема интересна именно сейчас. Почему именно так сделана презентация? Потому что SharePoint сам по себе очень такой гибкий продукт, да? То есть ну, реально конструктор. Очень большое количество функций. Есть определенные плюсы и минусы по выбору того или иного решения. И когда вы будете читать, например, там, TechNet, да, очень часто у нас возникает ситуация такая. Встречается какой-то термин для планирования, учтите этот момент и конкретная ссылка на вот этот момент. Да. Мы прыгаем, учитываем туда, там находим еще 5 ссылок, потом еще. И так мы прыгаем со страницы на страницу. То есть, как таковой структурированной возможности прочтения ее очень тяжело сделать. То есть это, в принципе, типичная ситуация для всех там больших зрелых продуктов, да, когда для того, чтобы понять, что делать с продуктом, надо сначала создать определенный бэкграунд, да, надо сначала понять определенные концепции, и после этого мы уже можем более детально разбираться с тем, что мы можем делать с самим продуктом и так далее. Да? То есть основная задача, о чем мы сегодня будем разговаривать, это о том, как строится решение документооборота на SharePoint, в частности, нас интересует даже не столько документооборот, как Enterprise Content Management. Да? То есть это нечто большее, чем просто документооборот. И когда вы будете разговаривать там, со своими руководителями, заказчиками, партнерами и так далее, да, чтобы мы четко понимали, на какие элементы нужно акцентировать свое внимание, о чем конкретно нужно обсуждать. Да? Плюс я вам выдам некоторые такие примеры успеха, да, как правильно вести эти беседы. Да? Как делать так, чтобы у нас не наступал паралич принятия решений. Да, у меня были заказчики, у которых там процесс принятия решений затягивался реально на несколько месяцев. Да. То есть это вот был сценарий, когда встреча – реальная альтернатива работе. Хочешь почувствовать себя классным начальником – собери встречу. Да. То есть они не приводили больше ни к чему, то есть наступал вот этот такой паралич. То есть посмотрим, как этого избежать. Основные 7 тематик, которые мы будем сегодня рассматриваю, да, то есть построение фермы. Да, нужна нам одна супер-пупер ферма, или мы можем построить там несколько разных унифицированных ферм. Например, метаданные, да, как мы будем ними управлять изолированно, можем ли мы их распространять там, по разным сайтам. Работа с sensitive информацией. Да. Типичная проблема, когда вы начинаете разговаривать о системе управления контентом в компании, да, всегда возникает служба безопасности, которая говорит, а ну-ка докажите мне, что ваш SharePoint что-то умеет с точки зрения sensitive данных. Да, то есть, что делать с этими данными, можно ли с ними сосуществовать на одной ферме, выносить их на другой сайт, выносить их куда-то в другое место, либо можно держать их совместно. Мы поговорим немножко о records management. О том, как мы можем красиво документировать все наши события, которые происходят у нас в компании, особенно если того требуют от нас всевозможные регуляторные политики. Да, то есть мы обсудим, стоит ли использовать рекорд-центр, стоит ли делать in-place управление, да, и какие плюсы и минусы каждого из решений. Также мы поговорим немножко об наших механизмах хранения информации, в том числе RBS. В том числе там, просто в обычной базе данных, то есть попробуем понять, в каких случаях стоит использовать RBS. Да? То есть Мы понимаем, что у нас как бы нет серебряной пули, у каждой технологии есть там свои плюсы и минусы, учтем этот фактор. Конечно же, файловые шары, да, у нас будет большой вопрос. Все... В Microsoft было написано очень большое количество статей на эту тему. SharePoint killer файловый шар. Потом, нет, подождите, не надо так серьезно. Нет, но мы можем принести много преимуществ. Да, но с другой стороны, то есть большое количество вещей, которые нужно учесть. Да, то есть мы об этом тоже поговорим. И такое четвертое, это вот попурри, да, последнее. То есть это то, что касается того, как принимать решения, да, как вовлекать нужных людей, как определить, кто же из них вообще может принять это решение, как понять, что мы собрали всю информацию, которая нам необходима и так далее. Вот. Поэтому я призываю вас сказать, какая тематика вам интересна, с нее и начнем. Отлично, я знал. Как обычно, файловые шары. Очень часто, когда люди говорят о файловых шарах, возникает ассоциация, что файловые шары выглядят именно вот таким образом. Да? То есть люди, которые делают рекорд-менеджмент, они знают, что эти ярлычки означают. Да? Там красный ярлычок, файл трогали меньше, чем год. Там синий ярлычок, меньше, чем 5 лет и так далее. Да? В принципе, если у вас файловые шары выглядят вот именно таким образом, да, то, я думаю, можно переложить их в Enterprise Content Management. Да? Да, нам нужно будет учесть определенное количество нюансов, которые нам нужно будет решить. Да? Как найти владельца информации, как заполнить нужные метаданные, какого размера эти файлы могут быть, версионность. Может ли такое случиться, что эти файлы уже устарели, да? А мы сейчас их реально вернем к жизни, а они на самом деле уже никому были не нужны. Но, как показывает практика и реальность, файловые шары чаще выглядят вот таким образом. Да? Поэтому вот взять просто и перенести все, что есть сейчас в SharePoint, это, знаете, тот сценарий такой. Есть классный гараж, да, в котором есть весь хлам, который накопился за жизнь. Да? Там, обязательно там есть одна лыжа, которая там с 10-летнего возраста осталась и так далее. Да? Предположим теперь ситуацию, нам дали еще один гараж вдвое большего размера. Да? То есть можно, конечно, взять содержимое первого гаража и смело отнести во второй гараж. Да, и у нас получается не очень интересно. Да? Либо можно что-то поменять в этом отношении. Давайте посмотрим, какие есть рекомендации. Да? Когда нам стоит смотреть на SharePoint вместо файловых шар? Да? Первое. Нам нужна версионность документа. Да? То есть, в принципе, как только нам нужен какой-то функционал, который не дают файловые шары, да, а который предлагает сам SharePoint, это очень хороший кандидат для того, чтобы этот контент положить именно в SharePoint. Да? Когда нам нужно взаимодействие наших пользователей, там, одновременное, там, всевозможные, там, онлайн, офлайн, понятно, это тоже все интересно. Если нам нужна какая-то гибкая система, там, модель, да, особенно если мы хотим разгрузить себя с точки зрения управления доступом. Да, наши пользователи на SharePoint могут создавать сами группы, могут прекрасно этими группами управлять, кто какой материал может доступаться. И в принципе для конечного администратора это реально очень, очень успокаивает. Да, потому что есть конкретный владелец данных, который непосредственно сам отвечает за то, кто и что туда выкладывает и каким образом эти данные там хранятся. Второй момент, когда у нас данные попадают в SharePoint, мы понимаем, что мы должны определенные метаданные все-таки создавать в этих документах. Да? То есть мы должны каким-то образом, если мы хотим автоматизировать этот процесс, мы должны понять, каким образом эти данные, откуда их можно взять и так далее. И что мы рекомендуем, да? Вот файлы приблизительно 75 мегабайт, если они меньшего размера, да, они неплохие кандидаты для того, чтобы лежать на SharePoint. То есть это никакое не ограничение, это то, что мы чаще всего видим, когда наши заказчики выбирают, что стоит положить на файловую шару, что не стоит, очень часто вот число определяется порядка 75 мегабайт. Вот такого рода оно возникает. Но у нас есть ситуации, когда файловые шары реально хороши. Да? Например, у нас могут быть всевозможные исполняемые файлы, да, которые реально просто не будут работать на, если их запустить напрямую в SharePoint, да, потому что, может, нужны какие-то взаимосвязи между файлами, нужен файл, который там лежит рядом, там файл конфигурации и так далее. Если нам нужна какая-то очень жесткая система безопасности, да, где мы четко хотим знать, что никто, кроме тех людей, которые прописаны на этом конкретном файле, сюда не дотянется. И никакой пользователь, который создал свой сайт, да, не может выдать дополнительные права кому-то еще. Да. Если это какие-то архивы, да, или бэкапы, ну смысла нет их держать в базе данных, SharePoint, там просто будут выедать место на диске, да и все. Да, если файлы реально большие, например, там 75 мегабайт и больше. Да, то есть это может быть, например, какой-то портал по обучению, да, где определенные метаданные, определенный метаконтент лежит в самой базе, да, а видеоролик там на полгигабайта лежит где-нибудь в другом месте, и мы просто знаем, при помощи какой ссылки дотянуться до этого файла и так далее. Как понять, что я немножко не на том месте, да, неправильно выбрал дорогу? Как понять, когда мне стоит пересаживаться с одной дороги на другую? Да? Например, первое. Если я не мигрировал данные, да, то есть у меня остались данные на файловых сетевых папках, и у меня появились какие-то данные уже там на SharePoint. В принципе, пользователь может запутаться, да, где находится более новая версия. Да, то есть если мы не обучаем конечных пользователей, мы ему не говорим, дорогой пользователь, все, что было до вчерашнего момента, это все архив, это все находится на сетевых папках, все новое у нас находится на портале. Если мы это ему не сказали, пользователь будет путаться. Да? Знаете, к чему они вернутся? Они вернутся к тому же, что было. Они будут использовать сетевые папки и будут пересылать эти файлы по почте. Да? И они правы, потому что они так привыкли, так удобно. У нас может возникнуть дупликаты этих версий. Да, то есть мы можем перенести какие-то данные, какие-то не перенести, может найти, наступить версионность, путаница и так далее. Соответственно, когда мы захотим сказать, у нас такой search, он сейчас найдет все в нашей компании, да, мы должны понимать, что он может найти одну и ту же информацию два раза. Да, соответственно, когда пользователь будет видеть один и тот же файл в разных местах, да, ему опять же тяжело будет понять, какой из них правильный. Реально может быть тяжело выполнять и discovery, да, то есть когда мы хотим провести расследование по какой-то тематике. Да. Одно дело, когда оно у нас находится все в SharePoint, и у нас есть догибели наших функций, которые позволяют нам сделать и discovery search, установить кто, когда доступался и так далее. Да. И если у нас эти данные находятся еще на каких-то сетевых папках, нам нужно реально усложнить этот процесс и так далее. Если мы говорим, нет, все-таки мы мигрируем все наши данные прямо с файловых шар прямо на наш SharePoint, да, первое, с чем мы сталкиваемся, размер хранилища. Да, мы должны понимать, что мы сейчас его хотим сдублировать. Потому что вот были здесь, у нас там занимало там 10 стоек, сейчас сюда заедем тоже 10, а то и больше. Да. Нам нужно понять, откуда мы возьмем метаданные. Мы, опять же, можем просто взять и вернуть к жизни старый контент. Вот просто, который уже устарел, он реально использовался как архив. Да, мы его взяли и занесли обратно сюда. Второй момент. Мы должны понимать, что у нас немножко поменяются параметры безопасности. Да, теперь у наших пользователей есть больше возможности предоставить тот или иной контент. Да. И что еще может быть? На самом деле, когда вот происходит такая массовая миграция, да, очень нужно четко контролировать, какие данные куда попадают. Да. Почему? Потому что вполне возможна такая ситуация, что, например, мы взяли там с файловых шар, занесли какую-то секретную информацию, случайно неправильно настроили наш SharePoint, краулер это все обошел, и наши пользователи в понедельник читают зарплаты друг друга. Да? И следующий путь. Какая тут тема номер два? Последнюю, попурри. Отлично. Или вот это последнее?
Предпоследнее.
Хорошо. Основная проблема при принятии решений. Да? То есть очень часто возникает в проектах, что проблема является по факту не техническая и не технологическая составляющая. Проблемой является процесс принятия решений. Да? Все мы люди. Очень много политики всегда происходит в заказчике, в партнере, в конечном клиенте, в нашем руководстве и так далее. Да? Если бы политики не было, мы бы, конечно, запускали Wizard, который бы за нас делал best practice и внедрял систему в самых лучшем ее виде. Да? Чего мы хотим добиться? Мы хотим избежать паралича принятия решений. Да, вот, той самой ситуации, когда люди встречаются, и это ни к чему не приводит. Да? То есть нет человека, который принимает решение, или мы очень сидим долго и думаем, а все ли мы учли, а нужно ли учесть еще какой-то фактор и так далее. Да? Нам нужно понять, кто принимает решение, да? Когда принимает решение, что реально мы сейчас будем выбирать, то есть какие вопросы мы хотим решить, да? Потом нам нужно реально это применять. Да? То есть пока это остается планом, оно так и останется планом. Да? Пока мы не начнем чего-либо делать, какого-то пилотирования, каких-то дальнейших шагов, у нас ничего не происходит. Естественно, когда мы будем применять, нам очень четко нужно понимать, как мы будем измерять наш успех. Да? То есть вот в Microsoft у нас есть специальная такая номенклатура, которая гласит, какие документы должны быть обязательно в проекте. Да? Всегда. Там самое первое, там, это там, всевозможные там, communication план и так далее, scope of work. Да? Что реально мы должны сделать? Почему хотелки приходят во время еды? Да? Как только мы показываем заказчику еще какую-то функцию, о, и вот там еще я помидорчики посажу. Да? Соответственно, мы должны четко понимать, как мы будем мерять наш успех. Как мы поймем, что проект, даже пилотный, завершился успешно. У нас должны быть четкие метрики, по которым мы должны измерить этот успех. Да? Соответственно, потом мы будем его мерить. Да? Когда мы его измеряем? В принципе, это зависит. Да? В зависимости от того, что мы поставили себе за цель. Например, мы хотим повысить используемость портала нашими пользователями. Да? Мы понимаем, что пользователи не начнут с завтрашнего дня массово всей компании заходить на портал. Да? То есть мы должны определить какой-то промежуток времени. Например, там, через 3 месяца, через 6 месяцев мы каким-то образом померяем, насколько популярна данная система. Да? Либо мы хотим просто там нагрузку какую-то померить и так далее. То есть у нас должны быть определенные варианты, как мы это будем мерить. Да? И дальше, вот так как на бутылке с шампунью написано, нанести, смыть, если нужно повторить. Да? Почему? Могут происходить ситуации, которые могут вносить определенные изменения. Возможно, нужно еще раз пройти обратно этот круг и перепринять это решение. Определить людей, которые принимают решения. В некоторых семьях это реально очень легко. Жена. Да? В некоторых теща. Да? Определить в компании человека, который принимает решение, иногда бывает тяжело. Да? С точки зрения там, технических аспектов, все очень просто. Да? Это тот человек, которого наняли, платят зарплату и могут уволить за то, чтобы он принимал решение. Кто это? Да? Не факт. Иногда это человек, который является владельцем бюджета. Да? Иногда это, например, там, служба безопасности. Иногда это человек, который занимается развитием бизнеса. Иногда это стратегические какие-то роли и так далее. То есть, но без определения вот этих людей любой проект умирает сразу. Да? То есть, если вы работаете напрямую с администратором, конечно, он захочет, чтобы вы построили ему супер-пупер космический корабль. Да, он будет стоять в ванне, да, ему будет тесно, он никуда не уплывет, но зато администратор проверит все фишечки. Да? А второй момент, нам нужно общаться с этими людьми и понять, в какой момент они готовы вообще инвестировать свое время, деньги и желания. Да? То есть, нам нужно понять, за какие деньги мы хотим построить, в какие сроки мы хотим сделать. Мы должны четко понимать, как мы этих людей будем интересовать, как мы их должны вовлечь в этот процесс. Очень часто, что у этих людей реально нет времени. Реально нет времени. Почему? Задача человека – зарабатывать деньги. Причем очень часто бывает так, что этот человек может зарабатывать за единицу времени денег больше, чем все остальные вместе взятые в этой комнате. Да? То есть у человека может просто не быть столько времени для того, чтобы мы с ним там сидели и взаимодействовали. Да? Иногда достаточно там 5 минут для того, чтобы он сказал, в принципе, я согласен, в верхнем уровне вам непонятно, да? Детали вот этот человек решает. Очень хорошо, чтобы в процессе работы, в процессе проекта мы все-таки возвращались обратно и показывали, смотрите, мы правильно бежим, иначе мы можем прибежать не туда. Да? Нам нужно понимать, в какие моменты мы хотим эту информацию доносить. Да? Например, в Microsoft, когда мы строим такие решения, у нас есть четкие фазы, когда мы, например, строим дизайн проекта, там траля-ля-та-поля. И перед тем, как реально прийти к имплементации этого проекта, мы показываем, что же мы построим. Да? Вот этому конечному key decision maker. Самое интересное, нам реально нужно планировать то, что мы можем ошибиться. Почему? Все ошибаются. Да? Поэтому люди делают на карандашах стирачку сзади. Да? Это очень неприятно попасть в ситуацию, когда мы понимаем, что мы ошиблись. Но если вы можете построить портал без единой ошибки с первого раза, дайте мне эту формулу. Лучше пришлите мне сразу свое резюме. Да? У нас не всегда получается с первого раза построить то, что хотел заказчик. Да? А какие ингредиенты у нас могут возникнуть при принятии таких решений? Да? То есть опыт. Как много плохих решений принимал этот человек в прошлом? Нужно ли мне, чтобы человек еще раз ошибся на этом проекте? Да? То есть, либо человек может, например, там, очень резко менять свое отношение. Да, там, сегодня у него такое мнение, завтра у него такое мнение. У меня реально много таких заказчиков, у которых вот реально 7 пятниц на неделю. Ну подожди, ты же мне вчера написал, что это вот так. Не-не-не, все, у нас все поменялось и так далее. Да? Второе, планирование. Есть ли у нас вся информация, которая нам нужна? Да? Достаточно ли нам служба IT, которая скажет, вы знаете, с точки зрения records менеджмента, вот это все, что нам нужно. Да? Или нам нужен кто-то из стороны HR, который скажет, не-не-не, ребята, когда мы говорим про record management, мы вообще по-другому себе это видим. Непосредственно влияние. Да? На что влияет принятие того или иного решения? Да? Однозначно все вот эти решения в конце концов влияют на деньги. Да? Можем ли мы эти деньги там, конвертировать в ресурсы, в сроки, в перформанс и так далее, это уже второй вопрос. Да? Но однозначно мы должны понимать, что при принятии определенных решений мы должны понимать, чем мы сейчас рискуем. Какие-то вещи можно исправить, какие-то вещи реально нельзя исправить. Да? То есть, и вот очень интересная стратегия. Да? Давайте планировать, что мы ошибемся. Каждый раз принимая решение, мы должны понимать, где мы можем ошибиться и сколько нам будет стоить исправить эту ситуацию. Да? Например, мы построили красивый дом, да? Но нам надо перестроить кухню. Ну, в принципе, не страшно. В принципе, выживем, перестроим, там, может, даже крышу перекроем. Да? Или второй вариант. Мы построили дом, и так получилось, у нас трубопровод внутри. Ну, тоже, в принципе, выживем. У нас, по крайней мере, есть где жить, мы можем нормально себя чувствовать. И третий сценарий – это когда реально то, что мы построили, никому не нужно, сейчас надо полностью все уничтожить и переделать все абсолютно с нуля. Да? То есть каждый раз при принятии решений нам нужно понимать, насколько легко нам потом придется, за сколько легко мы сможем потом это все вернуть назад. И, соответственно, нам нужно каким-то образом оценивать, насколько правильно мы принимаем решение. Даже если человек принимает правильное решение, это еще не означает, что мы в конце концов придем к правильному результату. Есть определенная тенденция, но, опять же, это не означает. Второй момент. Пытайтесь сделать так, чтобы мы ошиблись как можно раньше. Да? Особенно это, например, если касается написания кода. Почему? Чем раньше ошибемся, тем дешевле нам стоит исправить ситуацию. Да? Чем быстрее мы заметим, что мы уже ошиблись, так, тем легче нам ее исправить. Если ваш пользователь должен заполнить форму из 35 полей, пробежать по 5 базам данных, перебежать из одного дата-центра в другой, только для того, чтобы ему потом сообщили, что он не ввел свое имя как пользователя, да, наверное, неправильно. Наверное, надо сообщить об этом сразу, как только он вышел из этого поля и не ввел. Какие у нас еще могут быть факторы? Да? Факторы могут быть, вот почему могут быть неправильные решения приниматься? Человеческие факторы. Да? Мы просто не объяснили техническим decision-makerам, да, или просто людям, которые принимают решения, или непосредственно имплементаторам, что реально мы хотели сделать. Да? Человек реально понял не то, что мы имели в виду. Это как тот рисунок про качельку, да, на которой мы там рисовали, как выглядит эта качелька в разном виде. Технические факторы. Технические факторы – это когда человек реально начинает бороться с самой технологией. Нет, я хочу вот здесь один слой, вот здесь второй слой, вот здесь третий слой, вот здесь четвертый слой. А не работает так система. Не для этого построена. Да? Политические факторы. Да? Здесь очень страшно, когда человек говорит, вы знаете, я чувствую, это должно быть именно так. Вот нутром чувствую, это именно так должно быть. Да? По факту оказывается, что не так. Да? То есть могут быть какие-то решения, которые принимаются очень быстро, да? Могут быть, которые вот просто, вы знаете, это вот именно так должно работать в моей компании, делайте. Да? У меня был заказчик, который говорит, постройте мне решение, а потом я посмотрю, подходит оно мне или нет. Супер. То есть я понимаю его идею, да, то есть я точно так же выбирал мебель себе в квартиру, да, я пришел, говорю, покажите мне каталог. Я не знаю, что бывает, у меня нет фантазии. Да? Но это не значит, что выпилите для меня шкаф, а я потом посмотрю и скажу, не очень. Небольшие такие цитаты. Да? Вы знаете, best practice состоит из двух слов. Best и practice. Да? Практикуйте то, что вы хотите сделать. Делайте пилоты. Проверьте вот эту возможность ошибиться как можно раньше. Да? Не думайте, что вообще никогда нельзя ошибиться. Задача пилота состоит не в том, чтобы проверить, работает ли технология. Она работает. Мы ее в релиз выпустили. Она работает. Задача в том, чтобы проверить, насколько эта технология подходит именно вам. Насколько best practice, который мы, по нашему мнению, считаем best practice, подходит именно вам. Итак, у нас следующая глава. Кто следующий? Метаданные. Отлично. Централизированное или распределенное? Когда мы говорим о метаданных, у нас очень часто возникают контент-типы. Да, типы контентов при составлении определенных там, документов и так далее. Да, мы можем их в конкретных сайт-коллекциях хранить в распределенном виде, да, либо мы можем там, через syndication фичи их объединять, в каком-то централизованном виде держать. Давайте посмотрим, какие принципы принятия решений. Да. С точки зрения качества наших метаданных, насколько глубоко они проработаны. Если это какой-то мега-документ, который в себе там содержит там, 35 полей, и мы понимаем, что этот документ проработан настолько скрупулезно, что в принципе очень низка вероятность, что мы когда-либо будем менять этот контент метаданных, мы говорим, вы знаете, можно его централизовать. Да, то есть этот тип данных можно распространить сразу на всю фирму или даже вывести за рамки фирмы и так далее. Если не очень для нас важна эта составляющая, можно смотреть с точки зрения distribution. Да, то есть в каждой сайтовой коллекции могут быть свои типы данных. С точки зрения изменений, как часто у нас изменяются типы, эти контенты. Если очень редко, централизованно. Если часто, какой-то отдел постоянно дотачивает для себя форму, скорее всего подойдет сценарий с distribution. С точки зрения управления, есть ли в нашей компании специальные люди, которые отвечают за создание и ведение типов контента? Да? Так называемые subject matter эксперты, которые знают, как выглядят эти формы. Если такие люди специально есть, целый отдел, центрально они могут все управлять этой схемой. Если таких людей нет, скорее всего подойдет больше дистрибуционная схема. Когда, например, сотрудник отдела кадров знает немножко больше о том, как должна выглядеть форма, человека при наеме на работу. Да? А сотрудник в отделе там, продаж знает немножко больше о том, какую информацию нужно собирать при формировании команды продажников. Да? С точки зрения распространения, да, если нам эти данные, этот тип данных нужен везде по всей фирме, во всех наших там, аппликейшенах, мы, соответственно, его централизуем. Если это реально просто какая-то единая форма, которая используется только в конкретном департаменте, ну, наверное, имеет смысл ее просто там же и положить. О чем надо помнить? Опять же, политика. Если у нас есть документ, в котором 48 полей, изменение каждого поля у нас занимает месяц, это реально не наш сценарий. Нам интересно уже смотреть на... Почему? Потому что один отдел говорит, давайте мы поменяем это поле, второй, нет, подождите, у нас тут проект идет, и нам эти данные очень важны, мы не можем менять это конкретное поле. Да, то есть политику нужно учитывать, насколько большие эти объемы. С точки зрения сложности самого контента, да, опять же, чем больше у нас этих полей, тем сильнее мы должны понимать, что внесение изменения в этот документ может существенно повлиять на остальные процессы. Вдруг у нас уже какие-то workflow завязаны на эти конкретные поля или на эти конкретные типы. С точки зрения соответствия политикам, да, есть ли какие-то у нас регуляторные политики, которые требуют, что эта форма должна быть именно вот в таком виде, именно вот этот объем информации должен быть собран и храниться только в такой момент. Да. И есть ли у нас вот эти эксперты, которые будут вести наши типы данных, да, насколько они зрелы, насколько они понимают, как правильно это вести, как правильно с этим взаимодействовать и работать. Итак, как мы можем понять, что мы немножко ошиблись? Да? Например, у нас используется централизованная схема, но надо бы использовать децентрализованную, да, распространенную. Например, очень бюрократический процесс согласования изменений в типе контента. Да? Опять тот же сценарий, 35 полей, изменение одного поля у нас занимает месяц. Каждый раз, когда приходит заявка, давайте поменяем поле, люди с содроганием дергаются и говорят, нет, лучше застрелите сразу. Да? либо у нас застреют какие-то процессы, да, просто из-за того, что нам реально надо было поменять это поле и уже дальше побежать, а у нас бизнес реально стоит, потому что мы занимаемся бюрократией, мы бумажки друг другу носим и так далее. Если мы немножко ограничиваем наш бизнес в принятии определенных решений, да, насколько быстро мы можем вносить определенные изменения, очень часто бывает очень глубокая иерархическая структура в компаниях. Да. Некоторые компании более плоская. В более плоской структуре легче принимаются решения. В более иерархической тяжелее, потому что надо пройти там 25 степеней согласования и так далее. Насколько сильно у нас загружен тот человек, который управляет типами контента? Хорошо, если у нас 20 типов контентов. А если 100? А если 500? Да? Насколько тяжело этому человеку вести все эти типы контента? Дистрибуционная, когда бы было бы интересно собрать обратно в централизированную. Да? Когда наши пользователи реально теряются в догадках. Да? Почему? Например, у меня есть шаблон для резюме, да, или для биографии, которая есть отдельно у продажников, отдельно в отделе HR, отдельно еще в каком-то деле. Да? Они еще и разные версии имеют. Я должен думать, подожди, мне сказали заполнить эту анкету. А какую из них мне реально взять? У меня их сейчас 5 штук. Да? Когда у нас происходят всевозможные конфликты версий, да? И когда реально добавляется очень большое количество сложностей. Да? Вот когда нам все уже очень тяжело становится, нам реально очень неудобно работать. Естественно, у нас могут быть просто регуляторные политики, которые говорят, вы знаете, то, как выглядит ваш инвойс, должно быть одинаково для всей компании. Да? Все, мы четко понимаем, что этот тип шаблона должен быть централизован. Где бы я его не выпустил, этот инвойс своей компании, и в каком бы отделе его не создал, он должен быть реально одинаковый. Как всегда, рекомендация где-то посередине. Да? Вот, как отличить настоящего консультанта? На любой вопрос, который вы у него спросите, он всегда скажет, зависит. Да, зависит. То есть не принимайте решения на уровне фирмы. Нет, у меня будет только такая схема. Да? То есть, возможно, ситуации, что у вас будут частично централизированные, частично децентрализированные метаданные. Это нормально. Да? Вы сами каждый раз должны понимать, в каком случае принять ту или иную точку зрения, какое решение вам интересно в данный момент. И следующая глава. Я так понимаю, первые два ряда видят только, да? Records Management, отлично, видят первые 4 ряда. Управление нашими записями. Да? Задача построить классный подвал, куда мы будем выносить все наши данные, которые от нас требуют хранить. Да? Обычно, когда нам приходят новые регуляторные требования, которые говорят, вы должны хранить все документы не менее 8 лет, конечно же, все счастливы по этому поводу. Да? Почему? Мы понимаем, что у нас есть работа, да? И мы понимаем, что мы сейчас добавим работы еще большому количеству людей, которые реально построят для нас этот подвал, проработают все схемы, номенклатуры и так далее. В 2007 SharePoint у нас появился рекорд-центр, куда можно было все это выбрасывать, да? Но мы учли пожелания наших пользователей, которые говорят, вы знаете, очень часто, когда мы выносим какие-то данные как рекорд в этот рекорд-центр, неудобно потом дальше работать. Да? Я больше не вижу этих данных, они ушли куда-то от меня в другое место. Поэтому появилась функция in-place records management. Да? То есть вы можете объявить конкретный объект как рекорд, но оставить его там же, где он и присутствует. То есть вот как раз у нас есть конкретный рекорд-центр, да? Причем их может быть несколько, может быть больше, чем один. Либо мы будем применять in-place. То есть прямо в том месте, где наши пользователи взаимодействуют, используют какие-то документы, мы будем говорить, вот этот конкретный документ – это рекорд. Да? Вы его не можете менять, вы можете его там посмотреть. Например, это инвойс, который там, мы выставили там, другой компании, да, и все понимают, что это просто сделано для того, чтобы эти документы они у нас остались в записи. Как понять, когда применять какой метод? Да? То есть, например, если у нас… Подождите, это что-то? Да я как-то быстро нажал. О. С точки зрения жизненного цикла документов. Да? То есть, если мы реально часто взаимодействуем с этим документом, скорее всего, интересно положить его там же, где он живет. Да? То есть, если люди вокруг этого документа создают какую-то дополнительную информацию, им будет очень удобно смотреть на этот документ, обращаться к нему за справкой и так далее. Если этот документ больше, в принципе, нигде нами не используется, мы можем смело его вынести в рекорд-центр, и он нам не будет больше мешать. С точки зрения ожидания самого заказчика. Да? Предположим, это какой-то проект идет. Да? У нас есть проектная документация, у нас есть определенные шаги, да? и тут проходит инвойс. Да? Мы должны понимать, что да, это документ, который там финансисты хотят хранить определенный промежуток времени, но конкретному проект-менеджеру может быть интересно, на основании каких работ был выставлен этот инвойс. Да? В этом случае нам важен этот контент. Да? То есть мы хотим его здесь же прямо хранить, чтобы конкретному проект-менеджеру было удобно смотреть. Если не нужно, в рекорд-центр. С точки зрения соответствия политикам. Да? Все очень просто. Если политика мега требует это, да, ну там государственная, например, политика или там регуляторные какие-то требования говорят, что эти данные должны храниться где-то вне, понятно, вариантов нет. Да? Мы его в рекорд-центр выносим, и там мы знаем, что к этому рекорд-центру может доступиться только определенное количество людей, мы четко знаем, кто это и так далее. Если у нас нету такого жесткого требования, in place вполне подходит. С точки зрения разработки, если вы будете использовать этот документ для формирования каких-то других документов, например, вы хотите из того же инвойса вынуть определенные данные для того, чтобы сгенерить новый тип документа или новый документ, да, скорее всего, что если они будут лежать in place, вам это будет сделать намного проще, да, чем побежать в рекорд-центр и оттуда искать этот документ там. На что обратить внимание? Политика. Как всегда, да, сложность процессов. Что вы делаете с этими документами, как они вам понадобятся, не понадобятся. Опять же, соответствие политикам, всевозможные ресурсы. Есть ли у вас специальные стюарды, которые могут определять, что является рекорд, что не рекорд. Да? В идеале сделать так, чтобы система автоматически сама обозначала рекорды. Если вы свято верите, что будут это делать люди, не будут. Да? Просто потому, что человек может не понимать, что это означает. Да? Второй момент, он может просто забыть, что это такое. То есть в идеале, если система сама будет понимать, что определенные записи являются рекордами, и, соответственно, будут их выбрасывать. Плюс у нас есть определенные стюарды, которые проверяют, что да, все, что является, что все, что должно быть рекордом, помечено именно как рекорд. Да? Все, что не должно быть там, да, по какой-то ошибке попало, мы его можем оттуда убирать. А, рекорд-центр, да, или даже большое их количество, если у нас их применено, да, когда стоит задуматься о том, что in-place рекорд для нас все-таки удобно. Опять же, user confusion. Насколько наши пользователи ожидают, что в какой-то момент документы могут пропасть с их сайта. Просто потому, что наступил процесс, который говорит, о, это инвойс, документ ушел, пожалуйста, в рекорд-центр. Если пользователь ожидает, что этот документ никуда не должен пропадать, да, где мои данные и так далее, желательно, чтобы они остались все-таки здесь же. Да. У нас может быть очень серьезный и тяжелый какой-то процесс, да, который либо создает какие-то документы, либо участвует в каких-то очень больших процессах. Да, скорее всего, что легче такой документ, такой процесс разрабатывать, когда документ лежит in place, прямо здесь же. Если для стюардов становится реально очень тяжело управлять этими записями. Да? Сценарий, когда у нас может быть применяется in-place record, да? То есть на месте мы четко помечаем, а хотелось бы все-таки перемещать эти данные в рекорд-центр. Когда? Когда у нас, например, наши сайты реально начинают быть перегружены этими рекордами. Например, типичная компания, которая там, не знаю, там консалтинг, да, ведет проекты. Периодически у них начинают появляться определенные там рекорды, их реально становится очень много. Мы понимаем, что, например, да, мы должны хранить эти документы еще 3 года, но по факту мне как проектному менеджеру уже не интересны данные с предыдущих проектов. Поэтому вполне может быть, пускай на них накатится какая-то политика, которая заберет эти документы, переложит их в рекорд-центр, и они мне не будут отвлекать, они не будут мешать. Если у нас происходят какие-то нарушения политики, ну тут все очень просто. Нарушаем политику, надо ее не нарушать, надо все перенести в отдельный рекорд-центр. Да? Если нам реально очень тяжело сделать e-discovery, почему? Ну, приходит к нам, не знаю, аудитор и говорит, покажи мне, пожалуйста, все данные, информацию обо всех людях, которые доступались вот к проекту ABC, вот к этому конкретному документу. Да? Мы понимаем, что если у нас есть один рекорд-центр, мы можем это сделать легко. Если же у нас происходит ситуация, что мы говорим, да-да-да, сейчас, мне надо просмотреть 115 сайтов и еще кучу сайтовых коллекций, за 15 минут я точно не сделаю. Да? То есть, возможно, если у вас очень часто возникают такие ситуации, рекорд-центр может быть для нас уже интересный. Да? Либо если нам реально нужно выделенное физическое хранилище для хранения всего, что мы считаем рекордами. Да? Рекорд-центр отлично с этим справляется. Опять же, рекомендация, скорее всего, будет гибрид. Да? То есть вы сами будете принимать решение, в каком случае вам применять ту или иную схему. Да? Опять же, не принимайте решение с точки зрения, на моей ферме все будет построено именно так. Исходите из соображений удобства для каждого конкретного проекта, каждого конкретного процесса и так далее, и так далее. Проверка зрения. Что у нас еще осталось? У нас осталось... Дата, что-что? Data management. Отлично. RBS. Для чего нам нужен красивый такой RBS, придумали? Все дело в том, что SQL Server – это реляционная база данных, которая отлично справляется со своей задачей, если там хранится структурированные данные. К сожалению, документы, которые мы вбрасываем в SharePoint, не являются структурированными данными. Да, это какие-то куски блобов. Поэтому SQL Server может испытывать определенные сложности, когда он очень резко перенагружается такими блобами. Была придумана интересная идея, давайте мы будем хранить все эти блобы где-нибудь вне SQL, да, на какой-то файловой системе, на какой-то плоской системе. А в SQL мы будем четко понимать, где же находятся эти документы. За счет этого наш SQL будет работать намного быстрее и так далее, и так далее. Все, что мы сейчас будем рассказывать, все, что я сейчас буду рассказывать, касается только майкрософтовского стрим-провайдера. Если вы хотите использовать провайдеры от других аппаратных вендоров, там, от Hitachi, от EMC, вам нужно с ними консультироваться, как они будут правильно работать с SharePoint, как их нужно настраивать и так далее. Да? Итак. Что делает RBS с моим SharePoint? Делает ли он его быстрее? Вы знаете, RBS на самом деле был придуман для того, чтобы сделать решение дешевле. Почему? Потому что если мы посмотрим нашу техническую документацию о том, как, что? О том, как правильно планировать SharePoint, мы говорим, используйте самые быстрые диски для SQL сервера. Мы понимаем, что если мы выгружаем данные из SQL сервера, скорее всего, мы можем их выгрузить на более медленные диски. То есть, что может произойти? Мы, в принципе, можем увидеть некоторое повышение производительности в SQL за счет того, что мы выгрузили эти данные. Да? Но у нас могут возникнуть определенные сложности с выполнением типичных задач обслуживания. Всевозможные там... резервное копирование, там, восстановление становится сложнее и так далее. Делает ли RBS наш SharePoint лучше? А? Тоже спорный вопрос. Реально усложняется бэкап, рестор, да? Тяжелее выполняются и дольше операции индексирования, собирания статистики и всевозможные проверки консистенции. Да? То есть,
что...
Можно ли делать бэкап рестор обычными средствами SQL? Да? Я рекомендую использовать средства, например, Data Protection Manager, да, который, понимая конфигурацию SQL, понимает, как правильно забэкапить в том числе и базу, и данные. Основная проблема в том, что нам нужно соблюсти consistency, то есть сделать эти бэкапы оба одновременно.
Если, знаете, в
Да. Я рекомендую вам почитать про RBS на TechNet. Там есть определенные сложности, то есть что работает с точки зрения SQL, а что не работает. Используете ли вы удаленный, либо локальный RBS? Да? То есть какие механизмы? То есть это NAS, это DAS, это iSCSI и так далее. То есть там есть нюансы. Я вам рекомендую все-таки посмотреть на TechNet эти вещи. Делает ли наш RBS SharePoint дешевле? Вы знаете, зависит. Зависит почему? Потому что, в принципе, RBS очень удобен для сценария, когда мы используем большой архив. Особенно, если там используются большие файлы, которые мало меняются. Да? То есть, если это файлы до 256К, вы прироста производительности не увидите. Реально. То есть, если используются файлы большого размера, и файлы, в которых мы реально не производим collaboration, да, а просто они хранятся где-то далеко, да, используются очень редко там, для чтения и так далее, это наш сценарий. Тогда RBS нам интересен. Да. Что Microsoft говорит об RBS-ах? Мы говорим, что в принципе, если ваша база подходит до размера 4 терабайт, лучше все-таки разложить ее на несколько баз. Да. Мы говорим, что если вы используете NAS, пожалуйста, будьте уверены, что меньше чем за 20 миллисекунд мы можем добегать до этого NAS. Мы говорим, что мы не поддерживаем любые механизмы криптования, даже если это на лету выполняется. И всевозможные механизмы компрессии на там, аппаратном уровне и так далее. С точки зрения локшиппинга и мирроринга, да, опять же, они немножко меняются. То есть надо на TechNet вот эту статью посмотреть. То есть определенные операции работают, определенные нет. Что нам нужно учесть? Да, какие у нас есть предостережения? По факту, по статистике, меньше 5% данных у нас доступается в течение месяца нашими пользователями. То есть очень часто наш SharePoint работает как большая библиотека, куда что-то складывают, и очень мало на нем может что меняться. Менее 1% реально меняется в течение одного месяца. Да? Если мы хотим использовать RBS, то мы должны понимать, что сайты должны быть построены на шаблоне Document Center или Record Center. Никакие другие шаблоны не будут работать на RBS. И то, что мы тестировали на RBS, 60 миллионов айтемов, это мы протестировали. Если честно, я забыл почему.
То есть, я делал просто обычный шаблон, правда?
Не факт, что он будет работать. Ну, то есть, что он будет поддерживаться, я имею в виду, с точки зрения саппорта. Давайте мы вот после встречи, я найду просто эту статью на TechNet, вот, где написано, почему это.
Шаблоном не использовал.
Я честно не помню почему. Ну, я могу поискать. Так. И следующее. У нас 8 минут. Sensitive content? Sensitive content. Что мы считаем чувствительным контентом? Да? Любая служба безопасности вам четко расскажет, что для них является, например, коммерческой тайной, да, или государственной тайной. То есть это какие-то данные, которые должны быть закрыты от, например, даже большого количества своих внутренних сотрудников. Да. Данные конкретной фирмы являются уже ее секретными данными. Но более того, мы имеем определенные данные, которые должны быть доступны только определенному кругу лиц. Например, в отделе кадров у нас однозначно есть информация, которая будет интересна всем остальным, но это реально может очень сильно подорвать моральный дух наших сотрудников. Да? Или наоборот, его резко повысить. У нас могут быть определенные финансовые документы, которые мы можем тоже прятать. Итак, у нас есть вариант. Мы можем изолировать, выносить эти данные. Да? Мы можем их хранить совместно. Да. Когда мы говорим «хранить совместно», мы можем, например, их складывать на том же сайте, да, иногда даже в той же папке. То есть такое тоже встречается. Так. Вы чувствуете сенс, этот контент начал работать?
Нам на следующий сайт нельзя
смотреть. Наверное. Интересно, что мне тоже нельзя. Да? А может кто-нибудь из людей, которые воюют с кабелями, подойти? О, есть. Итак, принимаем решение, да? Если у нас есть регуляторные требования, которые гласят, что данные коммерческой тайны должны храниться в определенном месте. Все очень просто. Храним. Вы знаете, я даже встречал заказчика, у которого есть даже специальный принтер, на котором можно распечатать секретные документы. А если у нас нет таких требований, да, вполне может быть, что можно сосуществовать. С точки зрения контента, да, опять же, насколько зависимы и независимы документы, которые у нас являются секретными и несекретными. Вполне можно... Может быть такая ситуация, что они зависимы, поэтому лучше их хранить вместе. Да? Либо, если они абсолютно независимы, однозначно выбрасываем их в отдельное хранилище. С точки зрения взаимодействия этих документов друг с другом, да? Опять же, тот же сценарий. Используются ли части этого документа для формирования какого-то другого документа? Например, мы можем полезть в очень секретный документ просто для того, чтобы вынуть там, имя заказчика и где-то вставить его там, в другом документе. То есть, если у нас такая составляющая присутствует, да, лучше их положить совместно. Если нет, изолировать. И с точки зрения бизнес-процессов, генерирует ли наш бизнес-процесс только секретные данные, или могут быть и секретные, и несекретные. В зависимости от этого мы можем понять, положить их туда или обратно. Что учитывать? Политику. Да, здесь их будет реально очень много. Да. Соответствие всевозможным политикам. Да. Непосредственно саму схему безопасности и какие риски могут нанести для нашей компании утечка той или иной информации. Да? То есть, что будет, если, например, наш сотрудник, который уже не наш сотрудник, взял и скачал всю базу наших клиентов с информацией о всех их закупках, о номерах их кредитных карточек и так далее. Насколько компания пострадает? Да? Или что будет, если наш какой-то сотрудник унесет все данные о, там, из нашего отдела разработки новых там, не знаю, банковских продуктов? Также нужно учитывать сами процессы, то есть сложности их и так далее. Итак, когда мы понимаем, что используется изолированная схема, а было бы интересно, чтобы было у нас удобнее, если бы у нас была совместная работа с данными. Когда у нас появляются пользователи, которые не могут сделать свою работу, кроме как заходя сразу в два каких-то сайта, да, в двух каких-то местах, он должен в одном месте часть работы сделать, потом в другом месте доделать вторую часть работы. Когда у нас появляется контент, который мы не можем классифицировать, мы не можем понять, он секретный или не секретный, что с ним делать, куда его положить и так далее. Когда нам необходимо взаимодействие между документами, секретными и несекретными, а оно разрывается, либо когда у нас просто какой-то контент пропадает. Да? Тот же сценарий с Project Manager, после того, как инвойс прошел, документ куда-то там уезжает, какая-то часть засекречивается, тоже уезжает, соответственно, у человека разрывается немножко взаимосвязь. Да. Если мы используем coexistence, да, а нам нужно бы сейчас уже изолированные схемы. Однозначно, когда у нас происходят проблемы с нарушением наших политик. Да. Тут служба безопасности, тут есть два выхода. Либо вы делаете так, как говорит служба безопасности, либо система выключается. Да. Если у нас нарушаются права доступа к информации, да, то есть по каким-то причинам наш пользователь случайно взял в настройках групп SharePoint, добавил еще там большое количество людей и так далее. Да, то есть эту составляющую тоже нужно учесть. И если у нас какие-то процессы становятся реально очень тяжелые, очень сложные, очень тяжело их сопровождать и так далее. Обычно гибридная топология. Да? Для себя вы определяете. Даже у той же службы безопасности у нее, как правило, есть классификация определенных документов. Насколько эти документы секретны, насколько эти не секретны, какие оказывают больший эффект на бизнес, какие меньший эффект на бизнес. Используется определенная такой гибридная топология, то есть часть того, часть всего. Например, как это реализовано в Microsoft? В Microsoft каждый сотрудник может сгенерировать себе сайт. Реально заполняется одна формочка, примерно через 2 минуты приезжает ссылка на новый сайт. При заполнении этой формы я указываю параметры, что я буду хранить на этом сайте. Насколько, буду ли я хранить информацию о заказчиках, будет ли на этом портале храниться информация финансового характера и так далее. И у нас появляется вот такая маркировка прямо на каждом сайте. Да, то есть я понимаю, что на данном сайте у меня хранится информация, которая приносит, которая слабо влияет на сам бизнес, есть информация, которая сильнее влияет, и есть, которая там очень критична. То есть для конечного пользователя становится сразу понятно, как можно пользоваться этой информацией. У нас остается 1 минута 40 секунд до телефона. Что дальше? Ферма. Ферма. Нужна ли мне одна громадная ферма или мне нужно несколько ферм? Да? Типично, знаете, как принимают люди решения? Мы начинаем строить SharePoint. Так, давайте исходите из соображений, да, как много у меня пользователей, много ли у меня контента, да, и где мои дата-центры находятся. Да? Дальше мы говорим, дата-центры у меня могут быть глобальные, региональные, локальные. Давайте представим, у меня 500 гигабайт, 10 тысяч пользователей. Шаг номер 2, где находятся мои дата-центры. Мы приходим реально к тому же самому. Да? То есть, поэтому мы не смотрим на эту схему. Да? Что мы используем, что мы смотрим? Мы рекомендуем вам планировать ферму с точки зрения того, что вы знаете. Того, что вы знаете о ферме. Да? Очень часто заказчик уже знает бюджет SharePoint. Он еще не знает, что такое SharePoint, но он уже точно знает, сколько он стоит. Да? Почему? Потому что внедрение SharePoint – это, как правило, большой проект, в рамках которого, который пытается положить там, в капитальные затраты. Поэтому у заказчика уже есть определенный бюджет. Да? Это уже много о чем говорит, мы понимаем, сколько у нас ферм будет и так далее. Да? Есть ли у нашего заказчика определенные требования к времени восстановления и к тому моменту, сколько данных мы можем потерять? Мы должны понимать, что мы потом должны будем патчить эту систему. Да? Сколько времени у нас это занимает? У меня был заказчик, который вообще никогда не патчил SharePoint. Вот просто. У них не был автоматизирован этот процесс. Люди реально боялись подходить к ферме, и вот как ее поставили с самого начала, так она себе дальше и работала. Мы должны понимать, что сам SharePoint с точки зрения вот из коробки, да, идеально работает в одном дата-центре. Да, есть механизмы, как разложить его там в разные дата-центры, но в идеале он очень хорошо работает в одном дата-центре. Да. Есть ли у вас какие-то бизнес-специфические нужды? Да, там, мы говорим, система должна быть мега-отказоустойчивая, там 5 девяток, бизнес-критикал и так далее. Да? Либо таких вещей нет. Не нужно планировать под то, чего мы не знаем или чем мы не управляем. Давайте ждать сервис Pack 2. Давайте ждать SharePoint 2515. Давайте подождем платформу 128-битную. Вот она будет намного лучше. Давайте подождем, когда инопланетяне прилетят. Их нет. Не надо под это планировать. Да? То есть, что рекомендуется? Подходить к этому вопросу вот так с двух сторон. Да, то есть мы такие перила себе будем делать. С одной стороны у нас бюджет, с другой стороны у нас определение самой системы. Да? Мы задаем вопросы заказчику, мы понимаем, насколько мы близко двигаемся в эту сторону. Потом мы говорим, заказчик, какая у тебя там SLA по отказоустойчивости, да, за сколько должна подниматься система и так далее, сколько данных можем потерять. Мы понимаем, сколько у нас дата-центров. Да? Если вот здесь очень много, а вот здесь совсем немного, то мы понимаем, что надо вернуться на шаг назад и перепроверить этот момент. С точки зрения архитектуры, да, у нас есть пожелание того, как бы мы хотели, чтобы работал SharePoint, да, и есть реалии того, как он работает. У нас есть цели. Мы говорим, я хочу, чтобы SharePoint делал все. Я хочу, чтобы SharePoint нефть добывал. Да. Есть реальность, и SharePoint не добывает нефть. Если SharePoint должен добывать нефть, мы возвращаемся в шаг номер один. Да. Ответ будет где-то вот посерединке. Да? Что нам нужно учитывать? Ресурсы, бюджеты, политика. Всевозможные механизмы с точки зрения отказоустойчивости, за сколько мы должны подниматься и так далее. Насколько много у нас будет customization development. Есть ли у нас какой-то отдел, который генерирует новый контент, новые приложения, разрабатывает и при этом кладет нам ферму каждый раз, пока он его там поставит и так далее? Да? Есть ли у нас регуляторные политики, которые требуют, чтобы дата-центр наш, чтобы у нас было несколько ферм и так далее? Я чувствую, сейчас люди уже теряют надежду на телефон. Тогда мы быстренько показываем последнее. Как понять, что мы не на правильном пути? Да? Одна ферма, когда нужно было бы несколько ферм использовать. Например, внедрение, установка определенных приложений реально останавливает мне коллаборейшн во всей компании. Да? Скорее всего, все, да? Да, он чувствует. Может, это мне так сигнал подает. Да? С точки зрения пэтчинг, насколько долго мы апдейтим эту систему? С точки зрения бэкапа рестора, насколько она нормально определена? Понимаем ли мы как и сколько и чего мы должны бэкапить? С точки зрения распределения контента, можем ли мы понять, какой контент куда складывать и так далее? Если у нас используется большое количество ферм, а нужно бы одну, когда это бывает? Когда мы посчитали, что у нас должно быть столько контента, а его нету. Да? Или пользователи не пришли. Или вот тот best practice, который мы использовали, он для всех классный, а реально для нас он не пригодился. Да? Вот для нас этот best practice не отработал в нужной степени и так далее. И я думаю, все остальные темы закончились. Спасибо большое за ваше внимание. Я прошу вас заполнить формы evaluation. А? Я думаю, да.